Глава 21. Издержки призыва гномьего бога. Проснулся в незнакомом мне месте. Не, так-то комната впечатляет. Большая, уютная. Только вот потолок низковат. Окна нет. Ну, это привычно. Я последние месяцы живу в подземельях. Какие тут окна. Во рту как будто кот нассал, башка болит. Не сразу, но вспомнил, что было вчера. Блин. Да я ни разу еще в игре так не напивался. Потихоньку собрался с силами и вышел в коридор. Да, я на базе орков и гномов. Это подтвердил и тут же подошедший ко мне гном, которого я видел вчера в свите Глиндаина III. «Его Величество велел передать вам, господин граф, что встретится с вами через полчаса. Велите отвезти вас на место встречи?»
«Велю».
Прокаркал я сухим ртом и пошел за проводником. Пил бы я побольше, так носил бы с собой рассол, чтобы облегчить утро после попоек. Но чего не было, того не было. Поэтому я на ходу промочил рот, достав из сумки бутылку вина, припасенную для подарков. Черт с ним, что коллекционные стоят дорого, мне в себя прийти надо. Я же догадывался, о чем со мной будет говорить король, так что в моих интересах предельно четко соображать во время встречи. После вчерашнего праздника складывалось впечатление, что меня тут знал теперь каждый встречный. Приветствия сыпались одно за другим, пока мы не добрались до комнаты, в которой меня и оставили в одиночестве дожидаться прихода короля. Треть бутылки вина хватило, чтобы оклематься после вчерашнего. Закусил припасенные для походов закуской, расчесал расческой волосы и бороду, посмотрел в зеркало. Вроде теперь выгляжу неплохо. Произнес вслух несколько слов, и голос снова нормальный. «Я готов». Глиндаин III появился в комнате точно в срок, и был с ним только Эрготон. Причем картограф был в откровенно плохом состоянии. Впрочем, неудивительно. Вначале посидел на очень скромной пайке в лагере заключенных несколько недель, а после освобождения попал на пир, где каждый ему наливал в честь обретения свободы. Так вообще-то и ласты можно склеить, о чем мне надо было бы подумать еще вчера. Впрочем, выжил и слава богу. Несколько дежурных фраз, положенных по этикету, мы перешли к делу.
«Эрготон, расскажи графу все, что может помочь в призыве гномьего бога»,
— велел король. Глубоко поклонившись, картограф, дрожащим после вчерашних излишеств голосом, принялся излагать нужную мне информацию. «Гномий бог тяготеет к золоту, но еще больше к драгоценностям. Тысячи алмазов, расположенные в нужном месте на тонне золота, должны помочь его призвать. Золото следует сложить на площади в 4 квадратных метра, алмазы выложить аккуратно поверх него».
Надо было поблагодарить бы, конечно, картографа, но у меня от услышанного глаз задергался.
Я как-то сразу начал догадываться, что это 1000 алмазов и тонна золота, необходимые для призыва гномьего бога, будут моей ответственностью. Хотя решил все же уточнить один очень важный вопрос. Вдруг не все так и плохо?
А нет ли информации о том, пропадет ли после призыва собранное золото и драгоценные камни?
«Не пропадет», — уверенно заявил картограф, вызвав на моем лице самую сердечную улыбку от облегчения. «Ну, тогда ладно. Соберу я эти алмазы и золото, уж найду как-нибудь. Главное, что после призыва их можно будет забрать обратно». Но картограф, радостно улыбнувшись мне в ответ, продолжил. «Не пропадут, ибо впитаются в душу гномьего бога, усилив его и пробудив».
«Блин, скотство!» Едва сдержавшись от того, чтобы сказать это вслух, произнес я про себя.
Что-то я больше не удивляюсь тому, что никто так еще и не призвал гномьего бога при таких-то условиях. Я бы и сам не призывал, потихоньку становясь гномом с нормальным гномьим отношением к драгоценностям, если бы для меня это не было вопросом жизни и смерти. «Если дело дойдет до призыва, Ваше Величество, на какое содействие в сборе алмазов и золота со стороны вас я могу рассчитывать?» Тут же развернулся я к королю. «А что, я один, что ли, должен страдать?» Теперь уже глаз задергался у короля. Глендаин Третий, поразмышляв, с грустным видом ответил.
«Если не удастся до того времени вернуться в основной мир, то не больше 10%. Когда мы шли сюда, никто не видел необходимости брать с собой значимую часть королевской казны».
«Понятненько», — подумал я с задумчивым видом, кивнув королю. «Что-то эти новые этапы становятся для меня все более и более затратными. 10% с Глендаина — это почти ни о чем. С Перфундаром ситуация еще более печальная. Запущенные при моей помощи золотые шахты только заработали, и отдача с них будет пока что небольшой. По алмазам все еще хуже. Их у Перфундара может вообще не оказаться. Может, большую долю сможет закинуть в общий котел этот загадочный третий король гномов, которого мне еще предстоит отыскать». Сильно деморализовало то, что я не могу точно знать, можно ли вообще найти третьего короля гномов в параллельном мире. В задании этапа нет временных ограничений на его выполнение. Может это означать, что в параллельном мире я, поговорив с двумя королями, выполнил максимум возможного, и теперь мне надо искать способ попасть в основной мир, чтобы там переговорить с третьим королем гномов? Почему бы и нет? С королем и картографом пообщался еще полчаса, чтобы быть уверенным, что точно получил всю необходимую информацию. Ничего больше существенного про призыв так и не услышал. Впрочем, это было ожидаемо. Иначе на кой мне было бы искать третьего короля, если бы я сейчас узнал все, что нужно для призыва? Галатиана ждать не стал. Он, видимо, еще не вернулся в игру, ждет, когда его перс перестанет маяться после вчерашнего. Немножко нехорошо получилось, что вчера никакой награды ему не выдали. По умолчанию его рассматривали частью моей свиты. Я же барон, а он без звания. Значит, просто при мне. Попрощавшись с королем и картографом, пошел к ближайшему выходу с базы. Не такой длинный переход дался мне тяжело. Все встречные фонтанировали дружелюбием и пытались устроить для меня продолжение вчерашнего банкета. Вчера, ясное дело, выпить со всеми желающими меня поблагодарить я не успел, хотя по ощущениям организма казалось, что все же почти с этой задачей справился. Я чуть не охрип, вежливо отказываясь каждый раз зайти и угоститься той или иной вариацией самогонки. Причем те, кто не сумел меня напоить, все же шли за мной, видимо, в надежде, что кому-нибудь все же это удастся, и они присоединятся к моему чествованию. Так что, когда я все же вырвался с базы, то сразу решил, что в ближайшие дни на нее лучше снова не соваться. Пусть пройдет побольше времени, чтобы гостеприимство местных поутихло. Вернувшись в Двалгуин, я запоздало вспомнил, что минувшей ночью стоило бы отправить принца на разведку к той пещере, в которую меня вчера закинул кто-то из жрецов кровавых колдунов, перенаправив мой портал. Вот же, вчера такой загул образовался, что я обо всем позабыл. Завтракать после вчерашнего не хотелось, хватило и легкого перекуса, поэтому я сразу направился к Перфундару с докладом. Сообщил, что удалось освободить картографа и добыть необходимую информацию. И о том, что срочно нужно найти третьего короля гномов, чтобы завершить сбор информации и приступить уже, собственно, к самому призыву гномьего короля. Король долго расспрашивал меня про полученные награды от других королей. Поздравил со званием графа. Хотя чувствовалось, что он недоволен тем, что я его получил не от него. Затем мы перешли к решению вставшей перед нами задачи. Перфундар позвал Анфира, и мы втроем начали совместно обсуждать, где же можно попытаться найти этого самого третьего короля. Обсосали происхождение чуть ли не каждого из благородных жителей Двалгуина, но так и не нашли бывших королей или принцев, что даже теоретически могли отвечать нужному критерию. Когда зашли почти в тупик, интересную идею подсказал Анфир. «Ваше Величество, граф, а что, если под третьим королем имеется в виду Мирадленд? Он, конечно, самозванец, но несколько дней все же успел побыть королем.
— Но я так понял со слов Троя, что нужен король-гном? — спросил Перфундар. — Миродлен же человек.
— И наше королевство вряд ли можно назвать королевством гномов. У нас же гномы в меньшинстве, — напомнил я. — И все же Миродлен единственный, кто хоть как-то вообще может соответствовать, — сказал Анфир. — Иначе я уже и не знаю, что еще думать. «Ну, что сказать, резон в этом заявлении был. Как говорится, на безрыбье рак — рыба. Тем более я и сам имел по поводу Миродлента вопроса. Пора нам увидеться. Не сгодится для призыва гном его бога, просто передам Перфундару. Его палач давно ждет его с нетерпением».
«Ну что же, Ваше Величество, — сказал я, —
нам так и так хотелось бы увидеться побыстрее с узурпатором. Давайте я тогда сейчас вернусь в Бантос и оставлю там моего Пета. Пусть поищет Миродленты или любые следы, что позволят его найти. После этого я вернусь и предлагаю сразу же отправиться на прокачку». Король ничего не имел против, и мы так и поступили. Портал я открыл в самом дальнем углу грота, с большими валунами, способными частично его скрыть. Вспомнил, что в любой момент в Бантосу могут заявиться и кровавые колдуны. Вылез, сместился на сотню метров в сторону, выпустил принца, приказал оглядеться. Принц никого вокруг не заметил, грот пустовал. «Значит так», — сказал я ему, — «полетай по гроту, по Бантосе, собери информацию у своих летучих мышей. Полетай снаружи, только на большой высоте, чтобы не засекли. Через час тебя призову, расскажешь. И ночью тоже, кстати, будет для тебя работа». Принц, на удивление, спокойно кивнул и взлетел, а я вернулся в Дволгуин. Со всеми этими разговорами и перемещениями время шло, и мне становилось все легче и легче после вчерашней пьянки. Собрались и отправились на прокачку. Принца призвал, когда отдыхали между данжами. «Докладывай».
«Хорошие новости!» Как доложили мыши, уже дважды по вечерам появлялся небольшой отряд.
Не разочаровал мои ожидания Пэт.
Оба раза его участники навьючили разными оставленными в Бантосе вещами по самое никуда. Шли и шатались под тяжестью. Думаю, это и есть отряд Миродлента.
«Молодец», — похвалил Пэта я.
«Да, еще перед первым визитом отряда в городе был посетитель», —
дополнительно доложил принц.
«Покрутился, повертелся, ничего не взял, а через пару часов уже и этот отряд в город заявился. Причем шли они достаточно уверенно, словно точно знали, что в городе никого нет».
«Разведчик?» — предположил я.
«И этот самый разведчик вел себя странно, словно тоже знал, что никого в Бантосе быть не должно»,
— добавил важную деталь Пет. «Имеешь в виду, что он не из отряда Миродлента, а засланный житель Дволгуина?» — спросил я. «Потому не очень и осторожничал, просто проверял то, что и так знал, что Бантос пуста?»
«Может быть»,
— согласился Пет. «Тогда такого лазучика Миродлента нам бы тоже стоило поймать», — сказал я. Тут же пересказал услышанное Перфундару, ничего не скрывая. Пришло в голову, что это как раз тот случай, когда армия Перфундара может показать себя, удовлетворив воинственные амбиции короля без особого риска. «Ну, сколько там всего осталось солдат у Миродлента? 2-3 десятка?» Перфундар ожидаемо пришел в восторг. По его настоянию вызвал снова принца из инвентаря рассказать королю все заново. Пока принц рассказывал, звякнуло письмо от Галатиана.
«Привет. Вы на прокачке? Какой даш? Куда прыгать?»
Ответил ему. «Погоди, не открывай портал. Можем вернуться обратно в город». Так оно и оказалось. Перфундар потребовал немедленно свернуть прокачку и последовать в город, чтобы собрать совет и начать готовить операцию по поимке Миродлента с его отрядом. Да,
Нехорошо получилось с прокачкой. Вместо нее теперь придется сидеть на длительном совещании. Надо было рассказать королю об итогах разведки ближе к вечеру. Что-то я все же затупил. Отписался Галатиану, что встречаемся в городе, и мы открыли портал. Пока шли к тронному залу, в наш отряд влился Галатиан.
«Привет. Ну, вчера мы и врезали по алкоголю», — сказал он. «На удивление, и гномии, и орочи самогон оказались неплохими».
«Нам плохого, учитывая, какой повод был, и не налили бы», — пожал плечами я.
«Да, графу гномов и другу орков, так точно»,
— ответил он. «Не обижаешься, что тебя титулами и землями не осыпали?» — прямо спросил я, чтобы сразу исчерпать вопрос. «А то так не спросишь, а потом и не поймешь, почему отношения начали портиться».
«На что обижаться?»
— удивленно спросил Галатиан.
«На то, как алгоритм сработал у НПС. А смысл? Не ты же его программировал. Да и в целом твоя интрига была логична, что и пряники твои».
Порадовался благоразумие друга. Зависть к чужим успехам — страшная вещь. Хорошо, что Галатиан такой ерундой не страдает. Совет, собранный королем в рекордно короткие сроки, проходил неожиданно интенсивно. Учитывая, какая тема была на повестке дня, энтузиазмом горел не только король, но и все члены совета. Изловить самозванного кандидата в короли было важно и сановникам Перфундара. Им светила как минимум тюрьма в случае очередного успешного переворота. За какие-то полчаса договорились, что на маршруте, которым дважды ходила обнаруженная летучими мышами группа в Бантосу, будет устроена засада. Для нее выбрали место в гроте рядом с входом в ведущий в городок коридор. Согласовали и силы, которые отрядили для засады. Перфундар решил отправить 300 солдат, чтобы, как он выразился, и мышь не проскочила. Неизбежно подняли вопрос о секретности. Подавляющее большинство посланных солдат было набрано из той же среды, из которой вербовал свой отряд Эмирадлент, освобожденных мной узников. Перфудар сказал.
«На всякий случай не будем говорить никому, кроме членов совета, куда и зачем мы отправляемся. Вдруг среди солдат окажется изменник».
«Ваше Величество, думаю, это исключено», — громко сказал я и подмигнул Перфундару так, чтобы больше никто этого не видел. «Все ваши солдаты, безусловно, преданы вам во всем».
«Ну, раз граф Трой уверен», — тут же поддержал меня король, — «то не будем возиться со всей этой секретностью. Солдат сразу уведомить о нашей цели, и через 2 часа пойдем устраивать засаду. Все, не тратим время зря, готовимся выступать».
Члены совета энергично ломанули к двери выполнять указания короля. Я за ними не пошел и вскоре остался один на один с монархом.
«Хочешь устроить засаду на предателя, Трой?»
— спросил меня король, хитро прищурившись. «Все верно, ваше величество», — согласился я, улыбнувшись. «Пусть разносят по поселку весть, что мы идем захватывать Мирадленты. И пусть его сторонники бегут предупреждать его. А я сейчас поставлю у каждого выхода по 4 своих солдат, чтобы они таких гонцов перехватывали. Мало ли, повезет, и мы еще и местоположение лагеря Мирадлента у них узнаем».
«Очень хорошо, граф, быстрее устраивайте засаду», —
сказал король.
«А то, мало ли, предатель получит информацию прямо сейчас и сразу отправится из города».
«Немедленно займусь, ваше величество», — согласился я, тут же отправившись к выходу из тронного зала. Бойцы мои еще с первого этажа таверны разойтись не успели, да большинство и не собиралось, заказав обед. Пришлось мне их разочаровать, отправив скрытные патрули по всем выходам из города. В каждой группе было 2 ассасина, задачей которых было обнаружить предателей, и 2 воина покрепче для помощи с силовым захватом. Ну что же... Теперь оставалось надеяться, что вести о походе в Бантосу быстро разнесутся по городу, достигнув ушей предателя, и наш план сработает.